Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Как всегда, каждую неделю мы встречаемся с нашими аналитиками и обсуждаем последние новости на рынках. Сегодня у меня в гостях прекрасная Александра. Саш, привет!
Да, всем привет!
Тема у нас сегодня будет животрепещущая, актуальная очень для России. Это нефть и газ. Будем обсуждать, что происходит с нефтью, что происходило в течение 23-го года, как мы завершили год, как его начали, какие у нас прогнозы по этому сектору. Ну и, естественно, компании, идеи на покупку, как сейчас заработать деньжат. Саш, я все правильно сказала?
Да, все идеально.
Окей, супер. Ну, тогда предлагаю приступать, не будем вас томить. Прежде чем начнем, все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не забывайте о приемлемом для вас уровне риска. Ну что, погнали? Саш, давай небольшую такую предысторию, да, что происходило у нас в конце года, в 23-м, да?
Да.
Как он завершился? Потому что я помню, что прошлый подкаст у нас был про нефть, по-моему, в ноябре, да? Насколько я помню.
Да, да, где-то в середине ноября.
Угу. Наверняка с этого времени уже что-то произошло, что мы могли бы обсудить. Поэтому расскажи подробнее.
С того момента котировки к текущему не то чтобы существенно поменялись, но на самом деле за это время, да, много чего произошло.
Там была коррекция, да?
Да, конечно. Там и коррекция, и волатильность, и боковик, все успело произойти за это время.
Вот и давай поподробнее тогда.
Ну да, с момента последнего подкаста наблюдалась коррекция. В декабре котировки опускались ниже 75 долларов за баррель. Она происходила в том числе на фоне ожидания более длительного сохранения ставок в развитых экономиках, там от ФРС, от ЕЦБ. И также существовали риски именно глобального спроса перспектив. В конце года это также ощущалось сильно, потому что ожидали, что спрос может сократиться, потому что у китайских нефтеперерабатывающих заводов квота была исчерпана до конца 2023 года. И это кратковременно тоже оказало свое влияние негативное. В то же время начали существенно расти запасы, и каждый раз в среду они выходят, все следят, и если они выше ожиданий, то нефть немножечко у нас корректируется. Вот. Дальше, с начала 2024 года, где-то до середины февраля, была очень существенная волатильность. Мы то росли, то падали. Из таких поддерживающих факторов можно выделить геополитическую нестабильность на Ближнем Востоке.
Всегда.
Да, как бы хуситы продолжали атаковать, и были риски, что попадут по танкерам, и поставки, соответственно, будут немного страдать. Также выходили сильные макроданные по США. Также пытались поддерживать экономику Китая, которая очень сильно влияет на спрос нефти. И в конце января вышло ожидание от Минэнерго США, что они ожидают дефицит поставок в этом году, что также позитивно оценили инвесторы и аналитики, и трейдеры, и нефть выросла. Но к сдерживающим факторам можно отнести, что мы все знаем, что ОПЕК плюс восстанавливает квоты по сокращению. Также вводятся дополнительно добровольные сокращения, и вот в начале года было отмечено, что сокращение происходит меньше, чем того ожидалось и чем заявлено, что давило на котировки. Также, опять-таки, очень долго сохраняли ставки на высоком уровне, что снижало перспективы развития экономики и, соответственно, перспективы спроса на нефть.
Так, вот прям очень большой пул информации ты сейчас выдала. У меня много вопросов.
Давай.
Давай немножко резюмируем, да, то есть то, что драйвит нефть, почему растут котировки, это значит у нас растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.
Да.
Сильные данные в США по ВВП.
Да, в конце выходили по
четвертому
кварталу.
Да, растет. Стимулирование экономики Китая, а Китай у нас что, главный потребитель нефти?
Ну да.
Можно, да, так сказать.
Можно так сказать.
Угу. А, еще дефицит поставок, да, ты сказала про это ожидается.
Ну, это тоже, на самом деле, на фоне той же самой геополитической нестабильности, на фоне ограничений по добыче со стороны ОПЕК+, что будет, да, снижать поставки.
А ты вот в начале нашей беседы сказала про то, что растет количество запасов, наоборот, из каждой недели, оно как будто бы увеличивается, увеличивается, увеличивается.
Не прям каждую неделю, а увеличивается, но да. Каждую среду публикуются коммерческие запасы нефти, также нефтепродуктов, там, бензина, на что вот в основном опираются. И, соответственно, когда запасы растут, соответственно, риск снижения поставок, риск уменьшения со стороны предложения, он ниже, и, соответственно, это тоже давит на котировки нефти. При условии, что риски глобального спроса тоже сохраняются, что спрос может снизиться, а предложение на высоком уровне, и
всё. Слушай, вообще в разные стороны можем пойти.
Такова нефть и рынок commodities в целом.
Окей, а что еще по нефти?
Ну, давай сначала немножко кратенько скажем про то, что сейчас происходит у нас на рынке.
Давай.
Вот, и потом, конечно, перейдем к России. Сейчас у нас прям вот последние пару дней нефть штурмует, я бы сказала, $90 за баррель, но пока сопротивление сохраняется на высоком уровне. Из таких основных моментов тоже можно отметить геополитику. Раз уж мы к ней вернулись, просто на этой неделе это такая животрепещущая тема. Все переживают, что Иран могут втянуть в конфликт, потому что в начале недели, в понедельник, после атаки Израиля пострадали и погибли несколько человек, в том числе высокопоставленные военные лица.
Mm-hmm.
И Иран пообещал отомстить Израилю. Вот. И поэтому все боятся эскалации дальнейшей. А Иран находится на третьем месте в ОПЕК. Соответственно, если будут проблемы и перебои поставок с его стороны, это может очень сильно повлиять на рынок. Также вот последние недели, как, наверное, все видели в новостях, участились атаки беспилотников на российские НПЗ. Уже задели и НПЗ «Лукойла», и «Роснефти», и вот недавно даже уже долетели до Татарстана, до НПЗ «Танека», которая принадлежит «Татнефти».
Угу.
Это тоже несет в себе риски сокращения поставок нефтепродуктов. А сейчас начинается, скажем так, такой сезон, когда повышается спрос на дизель и бензин. Все начинают активно ездить, перемещаться, как в США, так и в Китае. И, соответственно, сокращение поставок нефтепродуктов также будет негативно влиять на сторону предложения, а при растущем спросе это будет толкать цены наверх.
То есть мы ждем в 2024 году роста?
Ну, как мы уже говорили, предсказывать цены на нефть сложно, потому что геополитику предугадать невозможно. Но в целом, да, тоже нужно подсветить, со стороны ОПЕК плюс квоты на сокращение были продлены, поэтому это также будет поддерживать рынок, и поэтому, наверное, в ближайшее время, в первом полугодии, мы ждем, что нефть будет находиться в диапазоне от 85 до 95, все-таки выше 95 сам ОПЕК плюс ей вряд ли даст пойти, потому что, как мы уже упоминали, в рамках картеля, существования картеля, все-таки рынок спроса предложения работает не до конца.
Регулируется там.
Да, не до конца корректно, поэтому, вероятнее всего, они либо будут сокращать добровольное ограничение, либо повышать квоты на добычу. Соответственно, также мы ждем во второй половине года небольшой коррекции уже от 85 до 90, опять-таки из-за этого. Потому что все равно ОПЕК плюс не может долго сохранять ограничения, потому что они будут терять долю рынка свою, так как страны вне ОПЕК плюс наращивают. И вообще, возможно, в будущих годах, ну это так мы, гадание на кофейной гуще.
На нефтяной гуще.
На нефтяной гуще. Может произойти, скажем так, развал соглашения, как происходило в 2020 году, когда Россия отказалась дальше сокращать вот, во времена ковида. И также, возможно, какие-то из стран в будущем будут отказываться, чтобы не терять настолько свою долю. Но в ближайший год-два мы этого не ждем.
Ну, опять-таки, кто знает, кто знает.
Рынок не
так, ты начала говорить про Россию. Давай вернемся к ней. Да. Расскажи, что происходит с российской нефтью.
В целом, она по динамике схожа с бенчмарками. Однако важно отметить, что как раз-таки в конце ноября дисконты, это разница между стоимостью Brent и стоимостью российской нефти, берем Urals, вот самый популярный, дисконты расширялись, составляли порядка $20 за баррель. Для сравнения, в сентябре это было где-то 10. Это происходило...
То есть в два раза, да?
Да. Это происходило, потому что страны Большой Семерки применяли усилия для того, чтобы потолок цен на нефть работал. Опять-таки напомню, что он составляет $60 за баррель. Как они это делали? Они начали вводить санкции на танкеры и просто в целом судовладельцев из других стран, которые возили российскую нефть по ценам выше $60 за баррель. Вот, соответственно, это расширило дисконты, но к началу марта дисконты составили снова в районе $10 за баррель. Это на фоне уже ограничений и добровольных сокращений со стороны России по добыче и экспорту нефти и нефтепродуктов.
А вот такой вопрос от меня. Мне интересно, а насколько важно и важно ли вообще наблюдать вот за этими дисконтами, за их расширением, сужением? На что это влияет?
Ну, конечно, важно, потому что все наши компании, они продают российскую нефть, соответственно, продают нефть Urals, поэтому вся выручка, чистая прибыль и все, что получают компании, зависит именно от цен на Urals. И если дисконты будут больше, соответственно, наша нефть будет стоить дешевле, то будем получать
невыгодно.
Меньше.
Все, да. Поняла. Спасибо, спасибо. Саша, про нефть поговорили, давай немножко по газ, он там скорректировался примерно на бесконечность.
Ну, с момента нашего последнего подкаста где-то процентов на 40, но да, это можно назвать бесконечностью. А, ну, если мы возьмем европейский рынок, то там аномально высокий уровень заполненности газовых подземных хранилищ. Еще в самом начале отопительного сезона запасы в хранилищах были на высоких уровнях, и рынок в целом решил, что, значит, их хватит до конца отопительного сезона, и поэтому котировочки стали опускаться. Для примера могу сказать, что возьмем даже февраль, как-то такой это эпицентр и пик отопительного сезона, значит, уровень запасов в хранилищах на тот момент не опускался ниже 65%. Для сравнения, среднеисторическая за 5 лет в этот период находится в районе 50%, то есть, ну, разница очень большая.
Да.
Также теплая погода. Как говорится, сравнение газа с нефтью, что на газ у нас еще очень сильно влияет погодные условия. Этой зимой были погодные условия мягкие. И в дополнение к этому даже с промышленной стороны был низкий спрос. В Европе сейчас развивается ветрогенерация.
Альтернативная, да, энергетика?
Да, 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 да. Возобновляемые источники энергии. И, соответственно, в результате этого спрос на газ снижается.
Запасались-запасались и не потратили, в общем, эти запасы.
Ну да, так и получилось.
Окей, давай тогда перейдем с тобой к идеям, да, к компаниям?
Да, можно.
Можно. Саша дает добро.
Попробуем.
Давай начнем тогда, ну, наверное, с самой вообще громкой компании. Она у многих есть в портфеле, я уверена. Это Лукойл. У них там и дивиденды, и байбек. Расскажи поподробнее, что у компании сейчас происходит.
Это правда. Лукойл, наверное, самая популярная на текущий момент компания нефтегазового сектора. И к тому же это наш топ-пик идеи. Вот, мы ее все еще сохраняем, все еще в нее верим. Лукойл отчитался за 2023 год. Результаты, как мы ожидали, оказались сильными. Рекордная прибыль, если мне память не изменяет, это где-то 1,16 триллионов.
Вот, какие-то заоблачные цифры.
Ну да, да. Обычному человеку это кажется просто космосом, но не Лукойлу. Вот. И на фоне такой высокой прибыли и такого успешного второго полугодия, второе полугодие оказалось лучше первого. В целом это было ожидаемо, потому что третий квартал, просто звездный квартал для всех нефтяников был на фоне высокой цены на нефть и низкого курса рубля. Это мы уже взаимосвязь обсуждали в прошлый раз. Вот. Все ждали высоких дивидендов. То есть в районе 700 рублей за акцию. Но реальность оказалась немного более скромной, и выплаты должны составить 498 рублей на акцию.
Там даже, по-моему, в моменте котировки падали на
эту новость. Да. Немножечко негативно реагировали и корректировались. В течение недели там в районе 1.5%. Вот. Но в целом не очень сильно. На самом деле все равно дивидендная доходность суммарно за год самая высокая на рынке нефтегаза. Ну, не считая префов Сургута. Ну, об этом мы говорим.
Поговорим попозже.
Да. Вот. Она превышает 13%. Что является очень хорошим уровнем, на самом деле. И в действительности то, что компания не выплатила весь скорректированный свой свободный денежный поток, не то чтобы плохо. Вероятнее всего, они просто хотят сохранить деньги внутри компании для того, чтобы стабилизировать выплаты в будущем.
Так, помимо дивидендов, почему еще нам нравится эта компания?
Ну, мы все еще надеемся, верим и ждем, что у компании возможен байбек. Байбек своих акций у нерезидентов. Это порядка 25%, и должно произойти с дисконтом в 50%, которые, как мы уже упоминали, компания может погасить, и, соответственно, уменьшится суммарное число акций на рынке, и дивиденд будущий уже на акцию каждого человека вырастет.
На цену это, кстати, влияет? На цену акций?
Но в моменте выкуп.
Да.
Ну, может, да.
То есть и акции вырастут в цене, и дивиденды могут вырасти?
Ну, да, объем дивидендов вырастет, потому что та же самая сумма, которая изначально распределялась, будет распределяться на меньшее число акционеров.
Угу. А скажи, какая у нас целевая цена по Лукойл сейчас?
На данный момент целевая цена 8500, и апсайд еще порядка 10% у нас есть. Также важно добавить про Лукойл, что у компании на конец 2023 года на счетах денег накопилось приблизительно 1,2 триллиона. И их должно компании хватить на все. И на выплату финального дивиденда, и на байбек, и на, важно еще отметить, покупку доли в Яндексе.
Да-да-да, кстати. Громкая новость была.
Ну, громкая в целом, но котировки Лукойл на нее не то чтобы сильно реагировали. И, соответственно, меньше объем дивидендов позволяет им без привлечения любой краткосрочной ликвидности справиться со всеми предстоящими тратами, на которые мы рассчитываем.
Финансовая подушка у них есть.
Да, большая, больше, чем всех на рынке. Но опять-таки за исключением Сургутнефтегаз.
Я поняла, ты любишь очень эту компанию.
Ну, как сказать?
Ты ровно к ней дышишь. Так, давай, значит, перейдем к следующей компании. Тоже очень интересно. Это компания Novatek.
Да, Novatek. Назовем его многострадальным, который пережил много негативных новостей, на которые инвесторы очень резко реагируют. Даже, я бы сказала, слишком резко.
Что происходит?
Как уже упоминали, были введены санкции на основной большой проект Novatek, на Arctic SPG 2. И сначала мы думали, что в целом это не сильно повлияет на сам запуск проекта. Ну и в целом в действительности это добыча происходит, сжижение происходит, но наступила другая проблема. Проблема с поставками. Для того, чтобы поставлять СПГ, нужны танкеры, нужны газовозы определенного ледового класса.
Так.
Арк-7. Вот. Их мало кто производит, и из-за подсанкционного статуса проекта никто не хочет их поставлять. Как бы производство ведется, но отгрузки начать пока компания не может. По последним заявлениям все ждали, что в марте начнутся отгрузки, но, к сожалению, они не начались. И в последнюю неделю была новость, на фоне которой котировки упали еще на 3,5%, о том, что они существенно сократили добычу газа на проекте. Но в целом я не знаю, почему такая негативная реакция, потому что это было ожидаемо. Газовозов до сих пор нет, а ну, хранилища да. не резиновые,
поэтому да, логично.
Куда добывать. Вот, но буквально вчера Новак выступил с заявлением, что все проблемы решаются, а газовозы ищутся, на что котировки позитивно отреагировали.
Но мы не исключаем, в общем, дальнейшие коррекции, да, потому что ситуация все еще остается нестабильной.
Да, в ближайшее время мы не исключаем коррекции, потому что, как я уже сказала, Novatek очень остро реагирует на новости. Любая, хоть какая-либо малейшая негативная новость, и все сразу начинают из него выходить, потому что на данный момент с осторожностью на него смотрят. Вот. Но в долгосроке мы все равно считаем компанию привлекательной и ожидаем, что отгрузки в этом году все-таки начнутся. Да, пусть проект не выйдет на все свои производственные мощности заявленные, но все-таки это будет бустом и позитивом для инвесторов, которые должны будут все-таки поверить в нашу идею и начать покупать.
Вот давай, да, после немножко такой драматичной ноты немножко позитива добавим в Novatek. Что хорошего у компании?
У Novatek много перспективных проектов. Ну и в целом Novatek — это все-таки не обычный природный газ, это все-таки сжиженный природный газ, это СПГ. Мы уже говорили в целом, что в случае с СПГ у тебя больше маневренность, потому что это не трубы, это все-таки поставляется на танкерах, на газовозах, и ты можешь, если что, поменять логистику, направление, и если отказывается Европа, что они обещают сделать с 2025 года, но пока это так, слова.
Ты перенаправляешь просто,
да,
в тот же
Китай. Просто в Китай идешь. Также отрасль СПГ, она поддерживается государством. Вот опять-таки сегодня, буквально с утра, обсуждалось, что правительство совместно с Новатеком будет развивать СПГ. Вот, и на это потратят порядка 24 миллиардов инвестиций. Вот. Также важно сказать, что, опять-таки, мы это упоминали очень-очень-очень-очень много раз, что у компании есть собственная технология по сжижению природного газа, арктический каскад, которая даст компании технологическую независимость, и, соответственно, какие-то вот еще возможные санкции, если ведутся на компанию, они уже негативно не отразятся. И в целом важно отметить, что у Novatek все равно стабильные финансовые результаты. В отличие от других компаний нефтяного сектора, Novatek все-таки считается акцией роста. Вот. Но, несмотря на это, он все равно выплачивает дивиденды. Многие инвесторы не оценили дивиденды за второе полугодие в размере 44 рублей, посчитали их низкими, что доходность там в районе 3,5%. Но в действительности, в условиях, в которых компания находится, она все равно продолжает делиться своей прибылью с акционерами,
mm-hmm.
и это очень хорошо, и в целом они не отказываются от своей дивидендной политики и планируют и в дальнейшем также распределять свои доходы между акционерами.
Саш, давай тогда обсудим третью нефтяную компанию, которая, мне кажется, тоже у всех на слуху. Это компания «Газпром», естественно, нефтяную.
Естественно.
«Газпромнефть», «Газпром». В общем, расскажи, что там происходит у компании сейчас.
В настоящий момент мы не видим прям в текущей краткосрочной перспективе перспектив у «Газпрома». Недавно вышел отчет по РСБУ за год,
угу.
и можно отметить, что газовый бизнес компании убыточен на операционном уровне. Пусть она и показывает прибыль, но все-таки это прибыль за счет дивидендов дочек, в том числе дивидендов «Газпромнефти». Она на 95% принадлежит «Газпрому», и, соответственно, 95% дивидендных выплат направляется именно в «Газпром»
mm-hmm.
для того, чтобы улучшить его финансовую стабильность. За 9 месяцев были направлены рекордные дивиденды. Это мы уже освещали. И вообще по дивидендной политике должно направляться 50% от чистой прибыли, но по нашим расчетам было направлено порядка 75%. Если подобная дивидендная политика сохранится и в текущем квартале, то выплаты могут составить порядка 19 рублей на акцию.
Там доходность за год, да, получается 11 с лишним процентов.
Да, около того.
Угу.
Пониже, чем у Лукойла, но тоже.
Тоже приличная, в принципе.
Да. Если возвращаться к «Газпрому», то у компании очень обширная программа кап-затрат и очень высокий долг, скажем так, на рынке нефтяном.
Так, а вот тут поподробнее.
На самом деле, уже по РСБУ долг компании более 4 триллионов рублей. А если мы добавим туда еще все дочки, ну, соответственно, чтобы представить, что мы считаем МСФО,
угу.
то, наверное, он будет более 5 триллионов рублей.
А что это за долг? Почему он такой большой?
Ну, как минимум, у компании очень много облигационных выпусков.
Угу.
Есть как рублевый долг, так и долг в валюте. Всеми нами любимые замещающие облигации и еврооблигации, которые были до этого. Но на самом деле мы ожидаем, что по итогам года по МСФО долговая нагрузка компании, соответственно, соотношение чистого долга к EBITDA, останется на комфортном уровне для компании, что в теории позволяет ей выплатить дивиденды. Вот, это так.
То есть долг большой, а дивиденды они продолжают платить.
Ну, вот тут и в этом-то и загвоздка, что, с одной стороны, для рынка будет позитивом, если
mm-hmm.
«Газпром» объявит какие-то дивиденды. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что это будет только ухудшать финансовую стабильность компании.
Mm.
Но в целом консенсус ждет до 20 рублей на акцию возможных дивидендов. Ну, в общем, поживем увидим здесь, я бы сказала. Но у «Газпрома» недавно произошел некоторого рода позитив. Мы знаем про проект «Сахалин-2». «Газпром» и так принадлежит 50-процентная доля в нем, но теперь ему достанется и 27,5%, которые принадлежали «Шеллу», который выступал оператором проекта.
Окей, Саша, ты несколько раз за подкаст упомянула компанию «Сургутнефтегаз».
О, да.
Да, расскажи мне, почему ты ее так любишь?
Потому что на днях вышла отчетность по РСБУ. В целом, в действительности, если смотреть просто на операционный бизнес «Сургутнефтегаза», то он не представляет интереса. Если сравнить его с другими нефтяниками, то за 2023 год они нарастили, скажем так, операционную эффективность, их операционная прибыль выросла. В то же время у «Сургута» она сократилась. То есть бизнес может стать операционно неэффективным, но в Сургуте всех интересуют привилегированные акции и дивиденды на них. Потому что они выплачиваются от чистой прибыли по РСБУ, в которую помимо операционной прибыли также входят, скажем так, их доходы от депозитов, которые в большей степени представлены валютной составляющей, и, соответственно, при ослаблении рубля, которое мы наблюдали в 2023 году, чистая прибыль растет и дивиденды растут.
Так, очень много слов, я хочу конкретные цифры. Есть у нас?
Да, конечно.
Давай
конечно.
Поделись.
Если смотреть на дивидендную политику компании, то мы ожидаем 12,3 рубля на акцию. Что, подожди, что соответствует доходности более 18%.
Да ладно?
Да.
Так, подождите, остановите подкаст, мне надо купить акции.
Ну нет, на самом деле, у нас раньше была открытая идея на покупку, но она уже отыграла и принесла большую доходность, и после чего мы перевели акции на холд. В моменте, конечно, очень привлекательная дивидендная доходность, но вопрос в том, что будет в 2024 году. И если рубль существенно не упадет, то в следующем году дивиденд на акцию может составить порядка 5 рублей, что уже не так привлекательно.
Ну, то есть это пока что прогнозируемая доходность, правильно я поняла? Или это уже утверждено?
12,3?
Да.
Нет, еще не было утверждено, но «Сургутнефтегаз» еще ни разу не отклонялся от своей дивидендной политики, поэтому мы ждем, что компания только и заплатит.
Стабильность – признак мастерства.
Это правда.
Саш, тогда последняя компания, которую я хочу тоже с тобой обсудить. У нас очень долгое время была открыта идея на покупку. Эти акции есть у меня в портфеле, и мне, как частному инвестору, очень знать интересно, почему мы перевели в позицию «держать» акции компании.
Я так понимаю, что ты про Совкомфлот.
Да, да.
Ну, Совкомфлот, как все должны были слышать, попал везде инлист, что затруднит в дальнейшем его операционную деятельность. И в действительности очень интересно посмотреть на его результаты будет за первый квартал 2024-го, чтобы посмотреть, как компания справляется со сложившейся ситуациями и с трудностями в виде санкций, которые выпали на ее долю. Мы перевели действительно акцию на холд. Раньше у нас была открыта идея на покупку с таргетом 160 рублей за акцию. Сейчас наш таргет в районе 130 рублей за акцию. Ну, где-то там компания и находится в последнее время. В конце марта Bloomberg сказал, что Индия отказалась принимать нефть с танкеров, которые принадлежат Совкомфлоту.
Это из-за санкций, да?
Да. Но на самом деле в моменте это негативно, но, будет странно сказать, но существует Китай, который готов принимать и из-под санкционных компаний.
Потрясающе, просто восторг.
Просто в Китае, помимо государственных, есть еще коммерческие компании, им все равно на эти санкции, вот, и они продолжают. Потом была новость, что Китай спокойно принял из-под санкционных танкеров российских нефть. Также у Совкомфлота увеличилась доля спотовых поставок.
Это что такое?
Ну, у компании есть долгосрочные контракты, которые они заключают по определенным ценам на какой-то срок, а также есть спотовый рынок, где в моменте эти контракты заключаются, и вот он зависит от спотовых ставок фрахта. Вот, а ставки фрахта в последнее время волатильны. Вообще, в целом, 2023 год для Совкомфлота был рекордом, потому что ставки фрахта находились на очень высоких уровнях.
Акции очень росли, я помню.
Да, поэтому они у тебя в портфеле, я так понимаю, поэтому они и были наши идеи на покупку.
Да, я радовалась, а сейчас вот такие новости.
Ну, ничего не поделаешь. И поэтому было заметно, что результаты за четвертый квартал компании снизились. EBITDA снизилась на 11%, а выручка на 10%. И также негативным является все-таки ситуация с Арктиком, СПГ-2. Которую Новатека, потому что там как раз-таки у компании есть долгосрочные контракты на поставку, и если отгрузки будут задерживаться дальше, это также внесет свою негативную лепту в финансовую составляющую Совкомфлота.
Но можно ли назвать эту историю краткосрочной и решаемой, или это все-таки какая-то долгая история будет?
Здесь важно посмотреть на первый квартал, опять-таки, чтобы понять, насколько компания может справиться с санкционным давлением. Если результаты окажутся стабильными, то думаю, что дальше Совкомфлот решит, но все-таки премия из цен на фрахт у него уйдет, потому что все-таки, если раньше они могли возить любое направление, любой индийский порт, китайский, принимали нефть Совкомфлота, то сейчас, как мы видим, Индия может отказываться, и поэтому предпочитать будут танкеры от неподсанкционных лиц. Но в то же время мы ждем дивиденды.
Кстати, да, расскажи, что у них там с дивидендами.
Ждем дивиденды. На самом деле дивиденды оказались в рамках ожиданий. Они должны составить порядка, если следовать дивидендной политике, 11,3 рубля на акцию, но некоторые аналитики ожидают, что выплата может быть перенесена, а то и отменена как раз-таки из-за санкций. Мы в действительности этого не ждем. Я сразу тебя немножечко успокою.
Ну ладно, ну вы сказали держать, я держу.
Это да.
Так, ну что, обсудили компании. В итоге у нас с тобой на покупку открыто Лукойл, да? С прогнозом еще раз по цене.
Да, из открытых идей на покупку у нас Лукойл с прогнозом 8500 и Новатек с прогнозом 1740 на горизонте 12 месяцев.
Продолжаем верить.
Продолжаем верить.
Окей, Саш, спасибо тебе большое, что пришла, поделилась новостями и идеями.
Спасибо вам, что позвали и дали немножечко приоткрыть завесу нефтяного рынка для наших слушателей.
Но мне кажется, получилось интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях в Пульсе. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там Саша и другие аналитики делятся последними новостями, которые происходят на рынках, и, соответственно, идеями на покупку. Ну, а с вами был подкаст «Жадный инвестор». Я его ведущая Анастасия. Встретимся с вами ровно через неделю. Пока-пока. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.